У нас еще сохраняется вера и доверие тому, что истинное понимание христианства, а скажу более узко, и оно более, может быть, необходимо, верное понимание Священного Писания мы находим только у святых отцов, которым, как мы верим, тот Дух Святой, которым написано Евангелие, этот Дух Святой открывает им и подлинный смысл Писания. Я не знаю, представляете ли вы или нет, насколько в современных условиях знание этого положения, как центрального, важно. Вот, ну, вы обязательно столкнетесь, если даже вы не понимаете, потому что сплошь и рядом, речь вот о чем? О мнениях. И да избавит Бог нам свое мнение ставит над мнением святых отцов. Причем не думайте, что мы тем самым сжаты до предела. Ничего подобного. Очень много вопросов, по которым святые отцы не говорили, или по которым даже они высказывали различные точки зрения. Следовательно, если мы там не находим единства, остается поле, свободное поле для научно-богословского исследования. Но принцип этот, это, я вам скажу, основной, с которого только если удастся нас сдвинуть, а это делаются попытки свободных богословских исследований, под свободными что подразумевается-то? Вы, святые отцы, да, вы говорили когда, что дважды два – четыре. Ну, пожалуйста, вы устарели очень здорово. А вот мне кажется, дважды два – это 3,99, и еще 9 в периоде. Ух, как интересно! И мы понимаем, к чему привело либеральное богословие на Западе. Мы видим, происходит процесс, который очень удачно назван омерщением. Это тот мир через йоту, через и, это так, который живет только одним разделяющимся на три. Все, что в мире – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Ну, насчет этих похотей – это все нам понятно. Итак, а гордость житейская прет что? А я думаю, вот так. Ну да, Афанасий Великий так считает, ну ладно. А я думаю, вот так. Вот на чем наступила гибель западного христианства, и это грозит и нам. Об этом писал митрополит, теперь уже святитель Филарет Московский. Он предупреждал и говорил следующее. Видите, как я вспомнил, что он говорил, и сразу пожелал вам зачитать. Но, конечно, как вы знаете всегда... А, о, есть все-таки. Он писал, святитель Филарет. Так всякая частная, то есть поместная церковь может не только поколебаться, но и разрушиться. Слышите? Каждый, ни одна поместная церковь не гарантирована от разрушения. Я сказал церковь. А что это такое? Каковы плоды жертвы Христовой? Первые, если хотите, концентрирующие в себе всю совокупность плодов жертвы Христовой, в себе, знаете, вот, как в центре, это то, о чем сказал Христос. «Созижду церковь мою, и врата адова не одолеют ее». Он создал нечто, именуемое церковью. Но вообще скажу вам так, что мы привыкли к слову «церковь», а ведь подлинник-то у нас какой? Экклесия, греческий язык же. Там написано «экклесия». Что это такое? Что означает это на греческом языке? Учтите, что в Древней Греции было три понятия, которыми обозначали совокупность или единство, или совместные действия каких-то групп граждан. Это было три понятия. Одно из них – экклесия. Это законное собрание народа, когда народ собирается для решения каких-то вопросов. Вот, например, собрался народ для обсуждения вопроса о Сократе. Кто такой Сократ? Философ. И определили, в конце концов, развращающий юношей, смертная казнь. Приговорили к смертной казни. Экклесия приговорила. Итак, Сократ, правда, с мужеством необыкновенным, с абсолютным спокойствием выпил чашу с ядом. Спокойно лег и умер. Экклесия – это законное собрание. Собрание кого? Кого приглашают? Придите, их призывают. Законное собрание. Но есть и два других понятия. Понятие агора, например. Это что такое? Это несанкционированный митинг в переводе на современный язык. Никакого разрешения не требовали ни от каких властей. Собрались сами, стихийно. Что там происходит? А все, что угодно может происходить. Неясно, смотря по какой причине они собрались. Несанкционированный митинг. Агора. И, наконец, было третье еще понятие. Третье понятие, когда для обсуждения важнейших вопросов жизни государства, а вы, наверное, помните, что в Древней Греции, это еще в Древней Греции, что такое было государство? Город-государство, полис – это не только просто город, как у нас, это государство. Каждый город был отдельным, если хотите, государством. Потом дальше уже проходил процесс объединения и создание более масштабных государств. Так вот, синклит было понятие. Синклит – это собрание руководителей, самых значимых лиц города или государства. Они решали вопросы самые значимые. Так вот, для выражения того, что же создал Господь, мы находим в нашем Евангелии, в подлиннике, евангельском подлиннике понятие «экклесия», не «агора», а не просто стихийное какое-то собрание тех людей, которые верят во Христа, разрозненные, непонятные, никем не призванные. Вот собрались в стихийном таком порыве. Нет. И не синклит. Церковь, оказывается, которая, тело Христово, которое создал апостол, это вовсе не собрание руководителей. Вы, наверное, помните из истории западных исповедней, помните, что церковь выражает только епископат. Только епископат. Только он может выразить веру церкви и основные принципы жизни и так далее. В католицизме это было очень строго. Миряне вообще не могли принимать никакого участия. Просто никакого. Хотя странно, история церкви о чем говорит? Сколько было фактов в первом тысячелетии, когда весь епископат поголовно на соборе принимал еретическое решение. Помните иконоборческие соборы? Помните, когда 300 с лишним епископов? Все. И вообще, конечно, церковь – это не синклит, так же, как и не агора. Это призванные. Кто это такой призванные? Кто это такой? Почему это слово употреблено? Ясно, одно история показывает нам, что действительно есть люди, которые ищут смысла жизни. Это самое такое естественное выражение. Человек должен понять, зачем я живу, какой смысл моей деятельности. Какой смысл моей просто жизни даже, если я завтра умру? Ну, какой смысл? И в жизни каждого человека, который может умереть, и обязательно умрет. Сделал он что? Ничего он не сделал. Значимый он, и никто он в социальном плане. Все кончается одним и тем же. Где царие и нищие, помните, в панихиде, как замечательно сказано. Там все едины. Какой смысл жизни? Вот эти люди, у которых есть искание, искание этого смысла, если хотите, понимание его. Но я бы не хотел ограничивать только этим, потому что само даже искание смысла жизни – это требует определенного уровня даже интеллекта, что ли. Ну, я говорю, что ли. Есть еще и другое, другой момент, другая сторона, которая соприсутствует этому. Это искание святости жизни. Святости жизни. Всю историю посмотрите, почитайте Библию, с каким негодованием пророки говорят, какие описываются ужасы. Помните, как при Ное что было, даже потоп наступил, а Содом и Гоморру праведный Лот уже не мог уже даже выносить, а мы к этому подходим сейчас, слышите? Мы к этому прямо идем. Идем прямо к этому. Где-нибудь в западных странах, Франции, Италии, там, Нидерландах, прочее, уже даже мусульманкам не разрешают, закон не разрешает закрывать свое лицо. Вы слышите? Но зато разрешает закон ходить практически голиком. Голиком, женщины, ходите. Ой, как хорошо. Закрыть лицо нельзя, вам штраф. Если ты пойдешь, женщина, тебе 150 евро. Если мужчина повинен в том, что он понуждает женщин закрывать лицо, ему 20 тысяч евро. Вот так голубчику платишь, в другой раз не захочешь. Или в каталажку, если денег нет. Правда? Это называется свобода. Вы слышите? Вы теперь поняли, что такое свобода? Равенство, братство. Замечательно, да? Как всегда, дьявольский обман, он всегда себя прям выказывает и показывает, что это такое. Голиком ходить – пожалуйста. Закрыть лицо – не имеешь права. Либерте, эгалите, фратерните. Тоже впервые там, во Франции, этот лживый насквозь лозунг «Свобода, равенство, братство» прозвучал. Революция началась 1893 года, и полилась кровь рекою. Сатанисты, которые организовали это, в восторге, упивались. Вот оно! Наконец мы можем принести достойную жертву своему Богу, дьяволу. Церковь – призванные. Кто это? Кто действительно ищет смысл жизни? Те, которые страдают от негодяйства, просто от безумства, происходящего вокруг, от издевательств над человеком. Издевательства какого? Морального, я говорю. Я говорю не о пытках вовсе, морального издевательства. Потому что представьте себе сейчас любую женщину, вот, остановить на улице и сказать, ну-ка, разденьтесь до белья. Вы знаете, какое будет возмущение, правда? Ну еще вы что, вы меня оскорбляете и так далее. Но зато пустили в моду и ходят так, и ничего. Вы слышите, как даже притупляется само естественное чувство стыдливости, притупляется. Мужской монастырь идут, не могут одеться даже. Я думаю, что все-таки редкие из них, которые идут по бесстыдству, многие, просто не думая, как привыкли уже, так и идут. Привыкли. Ко всему можно приучить, слышите? Теперь понимаете, почему христианство является таким врагом? Еще бы не враг. Еще бы. Критикует это, запрещает это, выступает против этого. И бедные мусульмане попались даже в Европу, провозглашающая свободу, запрещает свободе быть. Так вот, кто же такие, еще раз я говорю, призванные? Это те, которые стремятся к истине, к святыне. Почему они к ней стремятся? В душе каждого человека это есть. Это просто в разной степени, только у каждого человека. Одному, помните притчу? Царь, уходя куда-то, одному дал 10 мин. Мины – это фунт серебра. Другому – 5 мин, фунтов. Третьему – 1 мину, 1 фунт серебра. С тем, чтобы они здесь работали, приобретали. Или таланты, это говорят, там 5 талантов, там 2 таланта, 1 талант. Многие до того умные, я помню, зашел в какой-то храм, я иногда, ну, иногда бываю в церкви все-таки, ну, туда незачем, конечно, мне ходить, но иногда бываю так. Да, вот постоял, и батюшка говорит проповедь. И что же оказалось? Как раз притча о талантах. И тут я встретил, ну, блеск ума. Таланты, оказывается, это то, с чем мы рождаемся. Один талант умеет мяч гонять по полю. Да. Ух, талант изумительный. Третий – в шахматы двигать. Четвертый, да, не знаю, с парашютом прыгать. Пятый – укладывать своего противника так, что его замертво с ринга уносит. И говорят, то ли жив, то ли мертв. Таланты. Правда, об этом он не говорил, об этих вещах. Он говорил о других талантах – музыкальном, художественном, писательском. Ай-яй-яй! И это мы сам вон во имя Отца и Сына и Святого Духа. О каких талантах сказал Господь? Вот о каких! В душе человека, вы знаете, по-разному у разных людей вот это... Вот этот огонек присутствует, искание. Искание истины, то есть смысла жизни. Искание святыни, чистоты по-разному в каждом. В некоторых это действует с потрясающей силой. Просто поразительное. Он, преподобный Сергий, это просто поразительно. С детства, вы слышали, прямо с детства. Действительно, 10 талантов дано. Он ничего другого не мог даже предполагать, никакого другого образа жизни. Что вы? Такой же Брянчанинов все оставил на свете. Гнев императора. Родители отрекаются. Он, у которого, не знаю, какие перспективы только жизни открылись, любимец императора, императрицы. Блестящий талант. Да, красавец. Ну, все. Ничего. О, какое сокровище получил он прямо при рождении. Какой талант, 10 талантов. А другому да плевать на все. Плевать на все. Какие там смыслы жизни? Смех один. Живется и живи. Какие там святыни? Ничего, действительно. Есть один-то, есть все-таки талант. Потому что каждый человек образ Божий. Каждый. Есть один. Не заговорит ли и он? Так вот, призванные – это кто? У которых, хотя есть какой-то проблеск, какой-то росточек действия этого божественного таланта в человеке. У одного мощный факел, у другого едва лампадочка горит. Вот кто такое призванные. Вот кто такое призванные. Вот они-то, эти призванные, и входят, слышите, входят в тело Христово, являются членами, как пишет апостол Павел, тела Христова. Мы бы сказали, тогда, наверное, может быть, понятия не было еще, не знали, что клетка. В организме, организм составлен из миллиардов клеток, живых клеток. Поэтому апостол пишет о членах, потому что члены – что-то большое, крупное. Да. Так, это клеточки. Оказывается, можно войти, как вот прививают, вот сейчас весной, вот, прививают к дикой яблоньке, прививают хороший черенок, хорошей яблони. Так вот, оказывается, и каждый человек может войти в тело Христово, стать Его клеточкой, будучи, кажется, сам, войти туда и стать клеточкой этого организма. Этого организма. Кстати, вы же помните, мы поем «Верой во едину святую соборную». Что такое соборная? По-гречески «кафолики». «Кафолики». Что это за слово «кафолики»? «Каф» – «олос». «Каф» – это предлог. «Каф» – «кота» – это предлог. Что такое «олос» по-гречески? «Олос» – значит целый, целостный, неделимый, весь. Вот о машине мы можем сказать, разобрать ее на части, из чего она состоит. Организм никак не скажет, что он состоит из. Он целостный и неделимый. Куда вы ни ткните, весь человек вздрагивает. Весь. Зуб ли, пятка, неважно что. Весь – это единство, полное единство, где все клеточки связаны, взаимосвязаны друг с другом. Это единый организм, кафолический. Вот, оказывается, что такое. Это целостный. В отличие от чего? Пистео эн миа. Верю в одну. Вы слышите? В одну. Организм Христов один. В одну. А кафолики – это не одну. То, что переведено у нас в конечном счете, как слово «соборную». «Соборную». Есть критики этого понятия. Ну, это как и всегда. А на самом-то деле в этом слове как раз отражена вот данная идея. «Соборная» не в смысле, не в том смысле «собрали всех в кучу», а соборные в смысле органической целостности, собранные, от слова «собранные». То есть вот то, о чем мы говорим, призванные, экклесия – это призванные, вот в каком смысле соборную. Но и эта соборность, конечно, выражает только, видите, этот смысл – собранные. Кафолический означает целостность, органическую целостность и неделимость. Нельзя взять руку, заменить другой там, и прочее. Организм не просто состоит из каких частей, которые можно менять как угодно. Нет, это целостное и неделимое единство. Вот это выражается словом «кафолическая церковь». Итак, что же такое церковь? Апостол пишет, что это тело Христово. Ну, хорошо. Как же понять, когда мы говорим «единая», «святая», «соборная», «апостольская», я вам скажу, есть два аспекта, две стороны. Причем лучше сказать бы так. Ну, пусть две стороны в понимании Церкви. И я вам скажу, произошло в истории странное явление. Очень странные. Как и во многих вещах, когда мы с вами говорили о сущности христианства и тех ошибках, которые пресекают. И здесь то же самое. Понятие церкви свели, знаете, к чему? А вы же знаете, это лучше меня. И сейчас еще наизусть скажете, какое определение катехизиса во всех наших догматиках и так далее. Что такое церковь, читаемая? Что такое церковь? Это собрание верующих, объединенных единством веры, таинств, канонов, иерархии, возглавления и так далее. То есть блестящая организация с присущими ей особенными чертами. Это есть Церковь. И при этом говорят, что она одухотворена Духом Святым. Это чисто внешнее выражение я бы сказал, даже внешнее организационное понятие о церкви. На самом деле это необходимое, но суть-то совсем в другом. Суть церкви, то есть, когда мы говорим, вот есть явление, какова его сущность, каково его проявление. Вот это проявление, внешняя организационная сторона, которой, да, нужна в определенной степени, необходима. Суть, если вы хотите сказать, что такое церковь. Церковь – это единство вот этих призванных, единство в Духе Святом всех тех, кто искренне хочет жить по Евангелию Христову. Жить. Слышите? Помните господина беса, которого пригласили? Который все великолепно знал, всю догматику, все каноны, всю историю, все на свете. Да, и остался бесом. Вот, оказывается, церковь – это единство в Духе Святом всех тех, кто хочет жить по Евангелию Христову. Вот кто, и только этот человек, который стремится, он по мере своих сил, у каждого свои, к сожалению, силы, у каждого свои таланты. Теперь мы знаем, что это такое. У каждого свои, но в меру своих. Два таланта. Вот тебе еще, Господи, Господин, два таланта. Пять дал, вот тебе еще пять талантов. Один талант. И вот тут очень часто имеющие вот это, самое малое, в небрежении оставляют его и живут, как язычники. Кто принадлежит церкви? И как принадлежит церкви? Человек принадлежит церкви только по мере того, в какой степени он стремится жить по-христиански. Церковь в нем присутствует только в той мере, в какой он, этот человек, стремится, вы слышите, я говорю, жить по-христиански. Мы прекрасно понимаем, что мы каждую минуту, ну, согрешаем, потому что мы вне вот этого божественного присутствия, так, вне вот полноценного присутствия, и поэтому непрерывно мы ошибаемся. Но одно дело то, что мы, будучи слепы, и натыкаемся непрерывно, и делаем себе шишки всякие, синяки, потому что слепы. Другое дело совсем. Я слеп, но я никуда и не пойду. Я буду сидеть, сложа ручки. Слышите? Член церкви тот, который идет, даже набивая себе шишки, и осуждением, и завистью, и тщеславием, и прочими вещами. Но все равно вот-вот, куда я иду. Я знаю, я иду. Пал, помните, отцы говорят, встань. Отче, опять пал, опять встань. Да какие же пор? До смерти. Вот кто приносит, удваивает талант, полученный им при рождении. Так вот, оказывается, церковь – это единство всех тех, кто искренне стремится. И только тех. Только тех. Вот это понимание. Внешнее же понимание церкви, внешнее, что это организация с единством веры там, и прочих всяких вещей, вы понимаете, что она дает. Это внешнее, я бы сказал так, организация. Это некая очень широкая среда, в которой человек, ищущий истины, может найти, как же правильно верить, как же правильно жить. Потому что именно в церкви, как организации, мы же находим и Священное Писание, мы находим все каноны, мы находим иерархию, мы находим таинство, мы же все находим. Хотя прекрасно понимаем, что так, в принципе, некоторые спаслись, не приняв ни одного таинства. Вы слышите? Ну, вы знаете. Как там разбойник, например, или некоторые мученики, и ни одного таинства не принял. и оказались спасенными. Некоторые вообще люди, которые, кажется, вели образ жизни, это, кажется, всю жизнь ненормальные, и, покаявшись, опять сподобились этого. То есть эти внешние все условия, они нужны как помощь, но не сами по себе. Не крещением спасается человек, а жизнью по крещению, то есть по заповедям Христовым. Не причащением спасается человек, а жизнью соответствующей, но и крещение, и причащение. Совершенно необходимые таинства, которые, ой, как помогают каждому человеку, ищущему жизни по Христу. Так вот, обратите внимание, при внешнем понимании Церкви, кто является его членом? Каждый крещенный. Он же и в Бога-то не верит ни в какого, и ничего ему не нужно, но он крещенный, он член Церкви. То есть независимо от степени своей святости, пока он не отлучен специальным актом, что бывает чрезвычайно редко, так он член Церкви. Хотя на самом деле-то он уже давным-давно, а может быть и никогда, и не был членом Церкви, хотя его и окрестили. А он никогда и не был даже. Вы слышите, какое различие? Одно дело внешнее, и другое дело по существу. Это, я вам скажу, в высшей степени важно понимать еще и по другой причине. Какой? Какова задача Церкви? Какова задача Церкви, если хотите, если она есть тело Христово, одухотворенное Духом Божьим, в которой человек может получить эту жизнь, получить возможность духовного роста, слышите, великих духовных даров, потому что только в Церкви это возможно, слышите, и вне Церкви это невозможно. Только здесь он может достичь величайшей степени святыни. Так, каково же ее это понимание Церкви имеет значение? Учите, Церковь, следовательно, в этом даже внешнем понимании, еще раз повторяю, так, понимание, это некий, как часто употребляют, корабль, который, на котором не мы составляем корабль. Вы слышите, есть корабль, в котором мы можем быть, а можем не быть. И Церковь не мы составляем, а Церковь есть тело Христово, в которое можем только входить или уходить. Так вот, Церковью следует называется что? Только то, что указывает правильный путь спасения. Слышите? Который указывает верный путь спасения, указывает на опасности, которые грозят спасению человека. Вот в чем суть, слышите? В этом суть. Вот в чем задача корабля. Как он сделан, этот корабль, из каких материалов, какая там команда, даже я вам скажу, слышите? Потому что о чем я говорю команде? Вот такой-то архиерей, такой-то этот и прочее. Как Церковь, так начинают только смотреть на административные должности. Да ладно, в конце концов, каждый ответит за себя, лишь бы этот корабль шел верным курсом. Тот корабль, который указывает ложный путь спасения, то есть, когда в Церкви мы видим учение, всецерковное абсолютно учение, прямо ложное, о чем? О пути спасения, это уже не Церковь. Слышите? Мы боимся сказать, это страшно, это надо понять. Задача Церкви – вести человека к спасению, указать ему верные средства, предупредить об опасностях. Если этого не находим уже в том, что называется Церковью, неважно, какая по названию, это уже не церковь, слышите? Почему это важно, важно сказать? Это вот этот вопрос, который сейчас я вам обозначил, это важнейший вопрос в том, что называется экуменическим движением. Когда речь идет о соединении церквей, вы знаете, в экуменическом лексиконе церковью называется любая христианская община. Поэтому там полно протестантских церквей, католическая, православная. Надо смотреть, какой путь указывает. Вы не удивляйтесь, что я столько раз вам часто цитирую великих католических святых. Не удивляйтесь. Я вам специально показываю, смотрите, куда зовут. Слышите, куда призывают? В объятия Христовы. Есть вот царь, который зовет к себе, и я весь грязный, только что из клоаки выш, и я в объятия бросаюсь к нему. Говорят, что, разве можно? Помните званный на брачный пир, который оказался не в одежде брачной? Что сделали? И вдруг здесь призывают без очищения души, без понимания даже того, что такое борьба со страстями, без этих вещей вдруг сразу в объятия Христовы. Я поэтому... Вот что характеризует. А вот эти все, даже, я бы сказал, отвлеченности, даже некоторые догматические вещи, там, какой-то филиоквы. Кто что тут понимает, Господи, с этим филиоквы? На чем построили? Целое богословие. Парижские богословы чего только. Из филиоквы все на свете вывели. Филиоквы. От отца и сына. Или от отца. Ну, верно. Ложь. От отца, конечно. Филиоквы – ложь. Верно. Я вам скажу, если станет вопрос о соединении из-за этого, Папа Римский говорит, все, выключимся. И что дальше? Что, изменилась наша духовная жизнь, да? Что мы теперь уже не будем вместе с Терезой кричать, да? О, Бог мой, супруг мой, да? Или видеть смысл священнослужения в том, да, чтобы как переживал наш пастор Пий, да, страдания Христовы. Страдания Христова. В этом, оказывается, не болезни, а своих болезнях. А как вот, как Христос переживал, в этом, оказывается, вся суть. А это уже не ошибки, это принципиальное отступление от всего того, к чему решительно приживает Евангелие, все святоотеческое наследие. И повторяю, то церковное общество, которое утеряло понимание правильного пути спасения, не есть церковь. Это надо понять. Как бы она ни называлась. Не случайно святитель Филарет, я вам прочитал, пишет, любая православная церковь может перестать быть ею. Слышите? Любая. Как бы мы ни называли, все зависит от того, куда, что нам указывается, какой путь спасения. Итак, друзья мои, первым важнейшим плодом жертвы Христовой, так Христос еще до страданий сказал, «Сози, жду в будущем церковь мою». И она созидается, оказывается, будучи его телом, оживотворяется Духом Святым. Ибо в Пятидесятницу, говорим мы, произошло начало бытия Церкви Христовой. Христовой. Потому что вы же, наверное, иногда бываете на службе, и там даже там ирмоз такой один есть, очень хороший. Неплодящая языческая церковь. Видите, когда же, оказывается, языческая церковь. Да? Вот, ну, переводили же, знаете, у нас. Экклесия, все. И перевели языческая церковь. Да, вы понимаете, мы говорим церковь Христова, как таковая. Так вот, для нас с вами очень важно различать видимую церковь когда внешняя атмосфера, в которой можем получить знания о христианстве, получить средства к христианской жизни, я говорю, научение тому, как молиться, как вести себя, таинство, ибо таинство без правильной жизни – это нуль. Слышите? Нуль. Причащайся хоть каждый день и веди безобразный образ жизни. Ничего тебе не поможет. Нуль. Оттого многие из вас болеют и умирают. Вот какое дело-то. Так вот, внешняя церковь, она нужна, это внешняя структура церковная, которая, конечно, должна быть упорядочена, все. И в этой церкви, внешние, кто самые-самые важные люди, которые занимают высшие посты, положения в церковной структуре? Хотя как, в какой степени они принадлежат к церкви – это тайна. Знаю только одно. Представляете, профессор подходит на исповедь, который, знаете, сколько знает, вы даже и знать не можете. И священник читает над ним молитву, о, Боже мой! Это оскорбление. Примири и соедини его, святей твоей церкви. Это я-то вне церкви. Вы слышите? Ай-яй-яй! Примири и соедини. Но, правда, потом я успокоился, когда узнал, что это читают даже над архиереями такое. Я говорю, вот там правильно, там правильно. Там конечно. Вот так, оказывается, мы церкви-то принадлежим не в силу внешней стороны нашей жизни и нашей значимости, где я, будучи отъявленным грешником, я не знаю каким, могу быть, числиться членом церкви. Нет, оказывается, всех нас примирять надо и соединять. Через что? Через это великое таинство. Я вам скажу, это просто величайшее таинство. Какое покаяние? Слышите, это величайшее таинство. Мы говорим, Евхаристия величайшая. В другом смысле. Потому что Евхаристия только тогда и действенно, когда присутствует искреннее покаяние. Нет покаяния. Все, слышите, все обессмысливается. Все таинства, которые я принимаю, обессмысливаются. Величайшее таинство – покаяние. Но, как мы с вами говорили, каяться-то может кто? Только тот, кто видит свои грехи. Вот. Если я не вижу грехов, если, в общем-то, ну, у каждого есть, в общем-то, у меня и грехов-то и нет, что я никого не убивал и никого не ограбил. Все в порядке, что еще нужно? Святой человек. Да. Без покаяния невозможно пребывание в церкви. Невозможно. Каковы критерии истинности поместной церкви? Это один из важных вопросов, с которым постоянно приходится сталкиваться. Каковы критерии? Мы говорим, что ни одна церковь не гарантирована от извращения, от искажения. Когда останется одна только внешняя форма, пустушка с названием, такая-то православная церковь. А внутри-то и ничего нет. Каковы же критерии? Я бы хотел обратить ваше внимание на это, пригодится, потому что это вопрос, который вот и задается, а особенно, когда будете преподавать, то здесь вам это просто совершенно необходимо знать. Итак, первое, с чего сегодня и пришлось начинать лекцию. Первое. Это святоотеческое понимание Священного Писания вот в этой церкви. Святоотеческое. Помните, может быть, кто-то из вас оставался в прошлый раз, еще, ну, несколько человек остались, ко мне подошла одна особа и говорит, что ей открывается уже новый смысл Нового Завета. Я говорю, и что же, и хотела, чтобы со мной, я говорю, а в чем дело, скажите. Ну, например, хотя скажите. И она сказала мне, Вот, например, 153 рыбы выловили. Я говорю, так, и что же? Я вот здесь, она вот здесь. Я говорю, что же здесь вы? Мне открылось, что, оказывается, единица, я уже точно сейчас не помню, но единица – это чуть не единый Бог. Следующая цифра – пятерка, это пять апостолов, которые присутствовали. Дальше три – это, по-моему, другие, которые отсутствовали или потом пришли. Вы слышите, бедненькая, открылась ей. А вы почитайте у протестантские штучки, что там открывается, так вы вообще за голову схватитесь. Что такое спасение? Я вас всех буду спрашивать, что такое спасение? Вы должны будете отвечать. Это спасение от транснациональных корпораций, от апартеида, да, от невежества, от болезней. И так, вот что такое спасение. И попробуйте мне сказать, что спасение вот это от греха. Да я вам тогда задам перцу. Вот же такое спасение. Слышите, континент целый, Европа, оплот христианства. Как мыслит уже. О, церковь. Уже нет ее. Уже нет ее. Грубейший и глупейший материализм живут на земле и думают, что вечно будут жить. Ай-яй-яй, до какой глупости можно докатиться, хотя не знает, сегодня жив, завтра мертв. И все силы души, и ума, и сердца за права человека. Права человека. И права человека. Да, нельзя ходить в парандже. Права человека. Так вот, критерий истинности поместной церкви. Первое, и основное, это святоотеческое понимание Священного Писания. Евангелия прежде всего. Святоотеческое, а не как мне кажется, как мне стукнуло в голову после чего-нибудь. Понимание Писания. Вы почему об этом я говорю? Потому что вы же помните, протестантизм проходили же. Помните одно из положений веры. Да. Соля, скриптура, только Писание. Соля фиде, только вера. Что такое это? Да все конфессии с той же Библии, все до одной, с Библии все бегут. Все, кажется, одно у всех одно и то же. На самом деле обложка одна и та же. А понимание какое? Итак, святоотеческое понимание Писания. Вот первое важнейшее. Сохраняется в данной вот церкви. О, это уже очень важно. Следующее положение – который прям вытекает, если хотите, из этого, но который очень, очень важно, это святоотеческое понимание основ духовной жизни. Вы слышите? Основ духовной жизни. Не просто этих моральных. Я смотрю, там преподают это закон Божий. Десятословие Моисея. Господи, бедные. Да стыдно христианам говорить, не убей. И не укради. Это же когда сказано, грубятина-то какая. Ну, правда, для многих это уже было хотя бы хоть чем-то удерживающим начало. Понимание основ духовной жизни. Ох, как это важно. В высшей степени важно это. Что такое духовная жизнь? Что это? Компассио, да, Франциска Ассизского, сопереживание страстям Христовым или покаяние, или обращение внимания к себе, видение, насколько я не соответствую тому Евангелию, в которое я утверждаю, что я верю. Без этого условия нет никакой духовной жизни. Надо твердо запомнить критерии, которые так великолепно выразил святоотеческий критерий Петр Дамаскин преподобный. Первым признаком, начинающегося здравия души является видение грехов своих. Мы их не видим. Слышите? Это парадоксальная ситуация. Я вам скажу, что я грешный, чего-нибудь наговорю, ну, могу отчитаться на исповеди в проделанных грехах. Я не вижу грехов, в общем-то, в себе. Я, напротив, вижу себя очень хорошим. И, как вы знаете, попробуйте мне сказать, что я нехороший. Тогда узнаете, насколько я хорош. Итак, святоотеческое понимание духовной жизни, когда является это учением Церкви, слышите? Учением Церкви это является, а не просто какой-то отдельный батюшка там или монах только скажет о святоотеческом учении, а все другие, кто вдоль, кто поперек. Третье, как все-таки это важное такое положение, это принятие, исповедание соборных вероучительных оросов. Оросами, как вы знаете, называются вероучительные определения вселенских соборов. Кстати, поместные соборы, они это и, ну, и не имеют такого канонического даже права, хотя они могут выражать, но никогда их утверждения не могут являться оросами. Оросы – это пределы, по-гречески «орос» – это пределы. То есть в каких пределах только заключена истина? Вот в этих. Не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Не. А где «да»? Ничего не сказано. Сказано «не». Вот поставлены пределы. Вот так. Не выходите за эти пределы. Здесь возможно. Здесь она истина. Не выходите только за пределы. Там пропасть и болото. Вот. Ну, и, конечно, также важным положением является историческая преемственность апостольских рукоположений. Мы же не можем принять за действительную иерархию тех протестантов, которые друг друга начали рукополагать, будучи кем? Ну, вначале еще были священниками, которые откололись от католической церкви. А потом и вообще уже это, миряне, кто угодно. Сами то, что у нас есть иерархические должности, то есть иерархические степени, там это должности только, не все, должности, как чиновники. И больше ничего. Епископ – это должность. Вот что. Потому что никакого преемства от епископства апостольского там нет. Вот это тоже один из таких признаков, что ли, или критериев, по которым можем говорить все-таки о том, что данная поместная церковь является церковью или не является ею. Друзья, может быть, еще что-то, но это, я вам скажу, это важнейшее. Святоотеческое понимание Писания, святоотеческое понимание основ духовной жизни, верность оросам, то есть вероучительным определениям, слышите, вероучительным, я подчеркиваю, потому что канон – это уже другая сторона, это ступень ниже, имеющая другое значение, важное, но не тот уровень. Многие, кстати, ошибаются, ставя их на один уровень и допускают грубую ошибку. И, наконец, преемственность иерархии.